Дарья Донцова. «Лягушка Баскервилей», роман «Советы от безумной оптимистки» Дарьи Донцовой. Советы. Москва, Эксмо, 2007 год. Все события никогда не происходили в действительности. Имена, фамилии и названия фирм выдуманы, совпадения случайны. Глава первая. Философ — это такой человек, который не хочет ничего делать конкретно. Только не надо думать, что я непочтительно отношусь к ученым, просто мне кажется, если ты представитель сильного пола, то должен и вести себя соответствующим образом. Но, увы, не всякий, носящий брюки, является мужчиной. Впрочем, кое-кто из парней теперь безо всякого стеснения надевает юбку, а большинство женщин позаимствовало у мужчин право носить традиционную пиджачную пару. К сожалению, вместе с этим правом мы получили и кое-что другое, от чего лично я предпочла бы отказаться. Например, необходимости работать и думать о финансовом благополучии. А еще теперь нередко в семье происходит смена ролей. Муж как бы становится женой и наоборот. Вот у моей подружки Леси Караваевой. Именно такой вариант. Леська мотается по командировкам, дома она бывает от силы месяц в году. Караваева — пресс-секретарь одной из наших поп-див и вынуждена сопровождать звезду на гастроли. Певица капризна и истерична. Пару раз Леське крепко доставалось от нее. Не морально, физически. Милое, очаровательное, белокурое существо с наивно распахнутыми глазами, сладкоголосая птичка, выводящая на сцене нежные рулады, за кулисами превращается в плохо управляемое, ругающееся нецензурными словами существо. Дива обожает залить за воротник дорогой коньячок, понюхать некий белый порошок, а потом отправиться общаться с журналистами. Дело Леси — схватить звезду за ту часть гардероба, которая вроде как считается юбкой, и удержать от неправильных поступков. Чаще всего Караваевой удается задушить скандал в зародыше. Она, спрятав подальше хозяйку, сообщает представителям СМИ: «Уж извините, ребятки, звезда устала, отработать концерт нелегко, не мучайте ее. Вот вам пресс-релиз, а в холле накрыт небольшой фуршет». Но иногда разрулить ситуацию не получается. Певица таки ухитряется удрать из-под надзорного гостиничного номера и заявляется, к общему изумлению, на пресс-конференцию. Заканчиваются подобные эскапады плохо. Народная любимица живо выходит из себя, начинает орать, топать ногами. Корреспонденты, впав в эйфорию, все записывают и фотографируют красавицу. Потом в газетах появляются уникальные снимки. Кармен, это сценический псевдоним звезды, пинает фаната, выливает воду на милиционера или, демонстрируя замечательную растяжку и полнейшее отсутствие нижнего белья, пытается влезть в здоровенный джип. Ясное дело, Кармен никто пальцем не грозит. Пока звезда собирает залы и стадионы, ей позволительно все. Пинки достаются несчастной Караваевой. Леську, с одной стороны, лупит продюсер, не физически, морально, требуя организации приличных репортажей. С другой, на нее спускает собак звезда, недовольная своим внешним видом на фото. С третьей телефон Караваевой обрывают репортеры, жаждущие новых встреч с Кармен. Я бы давно сошла с ума на такой работе. Но Караваева привыкла. Более того, она часто восклицает: «Боже, храни Кармен!» Отвязная певичка — абсолютно нежадный человек. Она платит Леське замечательную зарплату, а деньги Караваевой нужны позарез, потому что ее муж, Леонид, принадлежит к породе профессиональных мыслителей. И я не шучу, Леня на самом деле философ. Именно это слово стоит у него в дипломе. На мой взгляд, как-то неудобно на вопрос, кем вы работаете, гордо отвечать: «Я коллега Сократа». Но Ленька не смущается. Он пишет трактат, название которого со стопроцентной точностью воспроизвести не смогу. Впрочем, Леськин супруг достаточно часто рассказывает о своем великом труде, поэтому тему опуса я знаю. Исследование посвящено понятию долга у древних индейцев амазонки. Вам не кажется, что подобная книга крайне актуальна в наши не самые простые времена? Когда глобальная работа, которую Леня проводит вот уже почти 15 лет, завершится, его труд, очевидно, издадут многомиллионным тиражом по всему миру, и Ленька сумеет купить Леське норку. А то бедная Караваева давно мечтает о новой шубке. Почему моя подруга, имея неплохую зарплату, не может позволить себе купить манто? Есть простой ответ на заковыристый вопрос. Леська единственная, кто зарабатывает деньги в их семье, а ее ячейка общества состоит из 5 человек. Сама Леська, Леня, его мама Глория Семеновна, младший сын дамы Олежка и супружница последнего Мариночка. Все, кроме Леси, люди творческие, ранимые, неспособные переносить тяготы и лишения. Про Леню я уже рассказывала. Глория Семеновна на пенсии. В свое время дама служила в библиотеке, поэтому рента у нее сейчас копеечная. Олежек художник. Он изредка пишет картины, а в основном устраивает перформансы. Ну, допустим, собирает энное количество человек, и те, раздевшись догола, ходят вокруг музея изобразительных искусств, держа в руках пустые эмалированные кружки. Подобное шествие, проведенное буквально на днях, Олежек назвал «чайная церемония». Закончилась акция, как всегда, приводом всех участников в милицию. Ясное дело, денег Олежеку никто за подобные представления не платит. Но, как говорит наш художник, искусство продавать нельзя, иначе оно превращается в товар и перестает быть трепетным. Я уважаю чужие жизненные принципы, но Олежек непоследователен. Пропагандируя свободу от денег, следует ходить голодным и питаться кузнечиками, а живописец любит вкусную еду, модную одежду и ложится спать отнюдь не на голую землю, укладывается в мягкую кровать, под хорошее одеяло, набитое пухом белого гуся. Обратите внимание, перинка из черного водоплавающего дешевле в 2 раза, но в ней попадаются толстые жесткие палочки. Уж не знаю, как они правильно называются, в прежние века при их помощи люди писали, заостряли кончик и макали в чернила. Бессеребреннику Олежику совсем не все равно, чем укрываться, и он 100 раз звонил Леське, покупавшей ему при моем участии одеяльце. «Солнышко, смотри, не ошибись, внимательно читай этикетку, только белый цвет!» Почему бы Олежику самому не поехать в торговый центр? Ему делается плохо от запахов, духоты, толчии. И еще. У мужчины просто нет денег, причем не только на перинку из гусиного пуха, но даже на скромный плед, произведенный ловкорукими вьетнамцами. Да что там покрывало? У Олежика, если Леся не выдаст ему ежемесячного содержания, не хватит даже на проезд в метро. Рубли напрочь отсутствуют и у его супруги Мариночки. Та пытается стать модельером, шьет невообразимые наряды из странных материалов. Не так давно сконструировала костюмы из проволоки и с огромным трудом уговорила директора одного из клубов провести там показ. Народу, правда, в зал набилось немерено, в основном местные подростки мужского пола. Интерес детей к творчеству Маришки объяснялся крайне просто. и изделия модельерши получились прозрачными, а две подружки нашей Шанель, согласившиеся демонстрировать прикиды, не надели нижнего белья. Дефиле прошло под свист, топот и восторженные выкрики школьников. Маринка, кстати, наивно полагает, что коллекция до глубины души восхитила присутствующих. Жаль только, что никто из юношей не захотел приобрести майку из проволоки, а ведь Маринка просила недорого — всего 1000 евро. Сами понимаете, что, имея подобных родственников, станешь кланяться Кармен и будешь готова мыть ей ноги за отличную зарплату. Как-то раз, испуганная измученным видом Леськи, я не выдержала и рявкнула. «По-моему, вам следует разъехаться. Разбить вашу огромную 8-комнатную квартиру на 2 очень легко. Конечно, Леню не исправить, как был не пришей кобыль хвост, так им и останется. Но содержать одного человека легче, чем заботиться об армии родственников. Хочешь, посоветую риэлтора?» «Что ты?» — замахала руками Леська. «Они же без меня умрут. Элементарно от голода умрут. И потом Леня, Олежек и Мариночка — таланты, а Глория Семеновна пишет замечательные стихи. Меня же Господь ничем не одарил, поэтому я и работаю, как Ишак». «Ишаку положено жить себе подобными», — не успокаивалась я. «Они в стае белых лебедей. Он с ними не договорится». Можно перефразировать известную поговорку про котлеты и мух. «Ишаки в своем сарае, лебеди в небе. Оставь их, пусть летят». Леська затрясла головой. «Нет, если с родственниками что случится, потом никогда себе не прощу. Мой долг — поддерживать гениев». И я перестала учить Караваеву уму-разуму. Никакие доводы на Леську не действуют. Передо мной встала проблема выбора. Я принимаю Караваеву такой, какая она есть, либо порываю с подругой отношения. Ясно дело, я осталась с Леськой. Но это было мое личное решение, поэтому я прекратила учить подругу жизни, хотя жизненная позиция редкостного лентяя и пофигиста Лени бесит меня до трясучки. Сейчас Леська делает ремонт. Угадайте с 3 раз, кто заработал на него тугрики, кто мотается по стройрынкам, закупает краску, шпатлевку и прочее. Наверное, во всем виноват мой капризный характер, потому что наряду с пассивностью Лени в последнее время меня раздражает и удивительная деловая активность Темы, сына Дегтярева. Откуда у полковника взялся более чем взрослый мальчик? Я уже рассказывала, повторяться не буду. Подробнее об этой истории читайте в книге Донцовой «Ромео с большой дороги», издательство «Эксмо». Тёма купил дом в Ложкине и теперь вовсю ремонтирует здание, поэтому сегодняшний день начался самым волшебным образом. Ровно в 7 утра дверь в мою спальню распахнулась, и в комнату вошла группа из 3 человек. Впереди, как всегда, одетый в растянутый пуловер и измятые джинсы, шагал Тёма. За ним ковыляла на невероятных каблучищах крашеная блондинка, сильно смахивающая на хорошо питающуюся и не особо часто бегающую лошадь. Замыкал шествие высокий парень с красивой накачанной фигурой и лицом порочного херувима. Тёма подскочил к стене, на которой висела картина, подаренная мне на день рождения Дегтяревым. Обычно перед любым праздником полковник едет в магазин и приобретает для меня флакон духов. Причем Александр Михайлович совершает классическую мужскую ошибку. Он берет то, что приятно ему самому. А наш полковник в восторге от тяжелых восточных ароматов. Я же предпочитаю легкие, ненавязчивые запахи, поэтому все подарки Александра Михайловича заканчивают жизнь одинаково, складируются в шкафу и ждут подходящего случая, чтобы отправиться к новой хозяйке. Конечно, передаривать презенты более чем невоспитанно, но ведь не хранить же шеренги нераспечатанных флаконов. В этом году я ждала от лучшего приятеля очередное издание «Диора Ланком Шанель Кинзо», но полковник изумил до остолбенения. Ровно в полночь, когда наступило 7 июня, он втащил в мою комнату нечто огромное, завернутое в подарочную бумагу, и воскликнул: «С днем варенья! Раскрывай скорей!» Я разорвала хрустящую обертку и ахнула. Взору открылась картина, явно сделанная на заказ. Полотно изображало кухню, заполненную поварами. В роли шефа выступал Хуч. На его голове торчал гигантский белый колпак. Мопс был запечатлен на задних лапах в фартуке с надписью «Главный». У стола, где высился именинный торт, маячили Снап и Банди. Шапочки у них были поменьше, собаки украшали выпечку свечками. Пуделиха Черри в платье немыслимого красно-синего цвета лущила орехи, а йоркшириха Жули пыталась справиться с баллончиком взбитых сливок. На картине имелась еще одна собака, явно женского пола, потому что на ней красовалось зеленое вечернее платье. Вот только породу я определить не смогла. То ли это была сильно побитая молью плешивая баллонка, то ли голая мексиканская собачка, на макушке которой торчали пряди белой шерсти, а глаза ее имели совершенно не собачий голубой цвет. Может, живописец попытался изобразить старую тибетскую терьериху-альбиноску? Впечатляющее полотно было вставлено в неприлично дорогую резную раму и имело табличку «День рождения Даши». Я чуть не прослезилась и стала благодарить полковника. Дегтярев краснел, пыхтел и приговаривал: «Может, духи лучше, но они закончатся, а это на всю жизнь. Тебе нравится?» В сотый раз ответив «да», я рискнула задать собственный вопрос. Хуч, Банди, Снап, Черри и Жули вышли замечательно. А вот кто изображен в зеленом платье? Полковник издал стон.
«Ну вот, не понравилось».
«Изумительная вещь, никогда не видела ничего подобного», — абсолютно искренне ответила я. «Просто интересно, что за собачка такая?»
«Это ты», — мрачно пояснил полковник. «Сам придумал композицию. Сначала хотел, чтобы художник нарисовал нас, Зайку, Кешу, Маню, но Олежек высмеял идею, и тогда мне пришла в голову мысль о собаках, которые преподносят Даше лично приготовленный торт».
Я поглядела на собачку в зеленом платье и тут только сообразила, что у нее не морда, а лицо. Если живописец изобразил меня, и я вот так выгляжу со стороны, то, кажется, дела у меня совсем плохи. Необходимо срочно нестись к пластическому хирургу. Интересно, можно ли переделать все от подбородка до лба? Но еще больше меня поразило известие об авторе сего живописного произведения. Это работа Олежика?
«Угу», — подтвердил Дегтярев.
«Когда задумал подарок, я позвонил ему и попросил подсказать специалиста. Олежек, возьми да и ответь. Сам сделаю. Я, правда, потом пожалел, что с ним связался. Думал, он не успеет. Тянул кота за хвост. Только пару часов назад отдал. И как? Нравится?»
«Сногсшибательно», — в очередной раз заверила я.
И чтобы окончательно успокоить Дегтярева, добавила: «Повешу на стену напротив кровати». Вот уже 2 недели картина является источником стресса. Когда я просыпаюсь по утрам, мой взгляд падает на мексиканскую собачку, изображенную на полотне. Я вскакиваю с постели и несусь в ванную, где достаточно долго разглядываю себя в зеркало, а потом занимаюсь аутотренингом, повторяя: «Спокойствие, только спокойствие. Дело не настолько ужасно. Ты не красавица, но ведь и не похожа на мексиканскую собачку. Та имеет хвост и передвигается на 4 лапах». Но сегодня привычный ритуал оказался нарушен Тёмой и сопровождающей его незнакомой парой. Абсолютно не обращая никакого внимания на хозяйку спальни, Тёма ткнул пальцем в стену и начал. «Вот так от...» Я возмущенно кашлянула.
«Кто тут?»
— подпрыгнул Тёма. «Я. Прости, конечно, если тебе кажется странным то, что я нахожусь в собственной спальне в столь ранний час. Ой, извини, пожалуйста», — спохватился Тёма. «Ну, уже полдень».
«Ошибаешься», — буркнула я, разглядывая будильник. 7:05.
«Нет-нет», — принялся спорить Тёмчик. «У меня на руке часы, ровно 12 дня». Я села, попыталась пригладить торчавшие в разные стороны волосы, чихнула и вдруг поняла, по какой причине возникло недоразумение. «Ты когда прилетел из командировки?»
«Вчера поздно вечером», — сообщил Тёма.
«Мотался в Криквиль». «Вообще чума! В самолете чуть не умер от холода. Билет был на рейс не нашей авиакомпании. Так думал, сервисом замучают».
«А нифига! Еле-еле плед выпросил».
«Какая разница между Москвой и этим Криквилем?» — зевая, поинтересовалась я.
5 часов». «Вот почему на твоих золотых стрелки показывают полдень», — докончила я. «Ты не выставил московское время, приземлившись в Шереметьеве».
«В Домодедове», — машинально поправил Тёма.
«Название аэропорта к сути проблемы отношения не имеет».
«Я болван», — взвыл Тёма. «Разбудил тебя. Думал, ты давно уехала в город».
«Ерунда, я сегодня никуда не собиралась. Предполагала поваляться в саду на раскладушке».
«А еще ребят выдернул», — окончательно расстроился Тёма.
«Вы почему промолчали, когда я позвонил вам в несусветную рань и предложил незамедлительно встретиться?»
Красавчик растянулся в улыбке. Обычно с улыбкой на лице люди делаются милее, но Херувим мигом обрел сходство с гиеной.
«Ничего», — приятным баритоном ответил он.
«Привыкли вставать по свистку». «Желание клиента — закон», — подтвердила хорошо откормленная лошадь.
«Ой, я же вас не познакомил», — спохватился Тёма. «Это Лада и Виталий Донские. Они суперспециалисты, будут отделывать мой новый дом».
Я окинула взглядом лошадь, покачивающуюся на высоченных каблуках, и Херувима, обвешанного золотыми толщиной с мою ногу цепочками, и не удержала удивления. «Вы лично штукатурите стены, кладете кафель и устанавливаете сантехнику?»
«Господи, конечно, нет!» — подскочил Тёма. «У Лады и Вити фирма огромная, называется Динком, расшифровывается как Донские Инкорпорейтед Мезонин. Лада и Вити завалены заказами, и я страшно рад, что они нашли время заняться моим скромным домиком. Привел их сюда, чтобы сказать, так как сделаны стены спальни у Даши, мне красить не надо. Некачественная работа».
Лада выпятила нижнюю губу.
«Да уж мы не халтурим».
«Порой в убыток работаем», — подхватил Витя.
«Стараемся. Наши специалисты стены чуть не утюгами гладят».
«Языками вылизывают», — пела Лада. Неожиданно меня охватило раздражение.
«Вряд ли отделочники используют названный орган в качестве валика. Во-первых, неудобно, а во-вторых, отравиться можно».
Лада и Витя уставились на меня, в глазах лошади мелькнула злость.
«Ха!» — развеселился Тёма. «Да шутка, нельзя же буквально воспринимать любые слова». Лада пошутила. «Пошли, ребят, вниз, попьем вместе кофейку».
«С удовольствием», — закивала Лада. «А конфеты дадут? Обожаю шоколадки». Весело чирикая, строители и Тёма утопали. Я потрусила в ванную. «Ох, не нравится мне эта парочка слишком сильно. Супруги Донские похожи на лису Алису и кота Базилию».